Царство Божье и Царство мира сего. Савва Стаху. Глава 10. Армагеддон и конец мира сего. Страдания живущих на земле и ожидания еще больших бедствий, грядущих на Вселенную, достигают самого высшего предела. Наступает самый решительный момент в истории человечества, которого не бывало от дней сотворения человека на земле. Наступает момент так называемого Армагеддона. Человек пал, жил в грехе, отвергал своего Творца, преклонился перед дьяволом, но никогда не доходил до открытого восстания против Бога. Этой сатанинской дерзости никогда не наблюдалось среди всех живущих на земле. Но Армагеддон является физической попыткой живущих на земле бороться с Богом. Армагеддон – это открытое восстание народов против Бога. Об Армагеддоне много говорят и пишут, ибо об этом событии существует много различных мнений. Но наша задача не входить в обсуждение различных мнений людей, но следовать Библии и откровениям, данным по этому вопросу. В свете Библии мы видели ход мировых событий до последнего момента, момента величайших гонений и страшных судов над всеми живущими на земле. А теперь, в этом же свете, перед нашим взором, начинает разворачиваться дальнейшая картина, картина Армагеддона. Когда в свое время царь Ирод, вошедший незаконно на престол царя Израиля, услыхал о рождении законного царя из дома Давидова, он пришел в трепет, а с ним встревожился и весь Иерусалим, то есть люди, разделяющие власть вместе с ним. Матфея 2:1-15. Из допроса духовных вождей Израиля Ирод узнает, что царь Израилев должен родиться в Вифлееме, и в этот город он посылает отряд воинов, чтобы истребить всех младенцев мужеского пола, родившихся в Вифлееме, и этим не допустить появления законного царя. В последний момент мировой истории мы находим подобную картину. Дьявол захватил власть незаконно над всей землей, он сделался царем всех царей земли и провозгласил себя Богом всех живущих на земле. Но многие из народа израильского и верующие того времени, оставшиеся верными Богу, в продолжении 3,5 лет его правления, возвещали всем живущим на земле, что их властелин является самозванцем, что вскоре должен прийти истинный, законный царь царей и Господь господствующих, который сотворил землю и который дает жизнь и дыхание всем живущим на земле. Он приходил в свое время во плоти человека, умер на Голгофском кресте, чтобы искупить землю от власти сатаны своей собственной кровью. Последние 3,5 года дьявол принимал все усилия, чтобы уничтожить всех верующих в Бога и прекратить всякое напоминание о нем. Но гонимые и страдающие не умолкают. На допросах и при пытках они продолжают свидетельствовать перед своими палачами о приближении пришествия Христа, законного царя всей земли. Матфея 10:16-23. И как некогда Ирод узнал от духовных вождей Израиля место рождения царя, так теперь сверхчеловек и его соправители и все агенты, преследующие верующих, из допросов их перед судом, отлично знают, где должен появиться Христос при его пришествии. Они знают, что этим местом является гора Елеон, вблизи Иерусалима. Деяния апостолов 1:10-12 и Захарии 14:3-4. Все признаки его пришествия налицо, и сверхчеловек, как некогда Ирод, делает попытку остановить или предотвратить пришествие Господа и удержаться у власти над землею, а если нет, то по крайней мере погубить вместе с собою всех живущих на земле. В своем безумном ожесточении живущие на земле решают применить физические силы для предотвращения пришествия Христа. Созывается всемирное совещание наместников и агентов сверхчеловека. Давид, предвидя этот момент, восклицает: «Зачем мятутся народы и племена? Замышляют тщетное. Восстают цари земли и князья, совещаются против Господа и против помазанника Его. Живущий на небесах посмеется, а Господь поругается им. Тогда скажет и во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение». Псалом 2, с 1 по 5 стихи. На этом совещании Антихриста и всех подвластных ему царей земли выносится решение произвести всеобщую мобилизацию всех живых и технических сил, чтобы бросить их навстречу грядущему Христу. Описывая эту мобилизацию, Иоанн в своем откровении говорит: «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в онный великий день Бога Вседержителя. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Откровение 16:12-16. Размышляя по-человечески, мобилизация сил для борьбы с самим грядущим на землю Богом есть нечто абсолютно невероятное. Только безумцы могут прийти к такому решению, ибо какая борьба может быть между смертными жителями земли и бессмертными, вечно живущими Богом и Его силами, грядущими вместе с Ним? Какое оружие может устоять против Творца Вселенной? Это безумное воображение человеческой фантазии, восклицает человеческий разум. Да, для нормально мыслящего человека подобное предприятие является безумием. Но мы должны помнить, что человечество обмануто и увлечено дьяволом. Оно отвергло истину, данную Богом для его спасения. И теперь Бог допустил для живущих на земле духа заблуждения, так что они верят всецело сатанинской лжи. 2 Фессалоникийцам 4:12. Живущие на земле помнят еще недавнюю картину сражения их вождя с двумя пророками, обладавшими сверхъестественными силами, которых он поразил пред лицом всего мира. В своем опьянении живущие на земле уже тогда восклицали: «Кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» Откровение 13:4. «Если он поразил пророков, то не может ли помериться силами с грядущими небожителями?» Начинается бешеная пропаганда по всему миру. Иоанн видит трех нечистых духов, исходящих от сатанинской троицы и призывающих на земле к сумасшедшей борьбе. Эти духи лживой пропаганды творят различные знамения, воодушевляют живущих на борьбу и вселяют в их сердца ложную надежду на успех. Вооруженные небывалыми до наших дней орудиями уничтожения, мобилизованные несметные полчища стягиваются к Палестине. Отряды разного рода оружия расставляются в нужных стратегических местах вокруг Иерусалима и горы Елеон. Устанавливаются катапульты для метания ракет, снабженных атомными и гидрогенными снарядами. Воздушные силы сверхчеловека также стянуты к Палестине. Собранное полчище, состоящее, как видно, из самых преданных поклонников Антихриста, подобно бывшей гитлеровской гвардии, охвачены сатанинской дерзостью. Наставки сверхчеловека через громкоговорители непрестанно раздаются ободрения, обещающие успех в сражении, вроде: «Мы не допустим небожителей коснуться земли! Мы пойдем с нашей воздушной армадой им навстречу и уничтожим их в воздухе! Если нужно, мы можем взорвать стратосферу со всем находящимся в ней! Кто подобен зверю сему или нашему вождю? И кто может сразиться с ним и поразить его?» Эти гордые восклицания все время ободряют собранные полки. Наконец, все приготовления кончены. Каждый стоит на своем посту. Громадные телескопы наводятся в пространство, радары следят за каждым движением воздуха. Ожидается последний приказ, последний сигнал из ставки вождя, чтобы ринуться в неведомую, сумасшедшую борьбу. Жуткий момент напряженного ожидания кажется бесконечным. Мы не знаем, как долго продолжается это ожидание, но когда напряжение достигает высшей точки, вдруг, среди дня, солнце начинает постепенно меркнуть, и показывается огромный, кроваво-красный диск Луны. На звездах замечается странное, невиданное до того момента движение. Страшные подземные толчки приводят Землю в конвульсии. Воющие вихри со страшной силой рвут все на своем пути. Звезды небесные, или метеоры, подобно огненному дождю, начинают сыпаться на собравшиеся полки. Воздушные аппараты уничтожаются, орудия превращаются в обломки. Страшный рев взволнованного Средиземного моря заглушает голоса команды, стремящейся удержать дисциплину. Люди шатаются, как пьяные, порядок в частях нарушается. Дерзость, наполнявшая сердца воинов, сменяется все усиливающимся страхом. Всякое желание ринуться в борьбу исчезает. Исчезает и последняя возможность борьбы, ибо противника не видно, а разбушевавшиеся силы природы повергают в ужас, который усиливается с каждым мгновением. Такой неописуемый ужас вызывает массовую смерть. Воины гибнут от разрыва сердца. Чтобы скорее закончить это состояние, один другого начинают предавать смерти. Кровь льется рекой, ибо скоропостижная смерть для всех более желанна, чем это напряженное ожидание чего-то еще более страшного и неизвестного. Предсказывайте события, Господь говорит, «И будут знамения в солнце, луне и звездах, а на земле уныние и недоумение народов, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Луки 21, 25, 26. В другом месте об этом событии говорится, «Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Марка 13, 24, 25, Матфея 24, 29. Пророк Захария, предвидя описываемый нами момент, говорит, «И будет тот день, не станет света, светила удалятся, и вот какое будет поражение, которым Господь поразит все народы. У каждого иссякнет тело его, когда он еще стоит на ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. И будет тот день». Произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется его рука на руку ближнего своего. Захария 14, 6, 12, 13. Пророчество Давида. «Живущий на небесах посмеется, а Господь поругается им. Тогда скажет им в гневе своем и яростью своею приведет их в смятение». Исполняется в этот момент с удивительной точностью. В данном случае Господь действительно смеется над своими врагами. Они вооружились против Него до зубов, собрались вместе, чтобы сразиться с Ним. А теперь, когда Его еще не видно, они гибнут, уничтожают друг друга и ищут скорейшей смерти, ибо Он действительно яростью Своею, через силы природы, которые в Его руке, приводит их в смятение». Это смятение в рядах его противников среди непроницаемого мрака усиливается все больше и больше. Но вдруг непроницаемый мрак начинает рассеиваться, и в луче света над Елеонской горою появляется знамение Сына Человеческого на небе. Со своей силой и великою славою на облаках небесных появляется грядущий Господь. Матфея 24:30. Расстроенные, охваченные ужасом, остатки дезорганизованной армии при виде грядущего Господа и при появившемся теперь свете бегут к горам, ищут ущелья и пещер, где могли бы укрыться. Они взывают к холодным скалам с мольбой: «Падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Откровение 6, 12, 17, Матфея 24, 29, 30. В этот момент происходит перемена ролей. До настоящего момента в горах и пещерах, в ущельях скрывались угнетаемые остатки израильтян и верующих людей. Но видя все эти события, знамения на солнце, луне и звездах, чувствуя конвульсивное сотрясение земли, окутанное непроницаемым мраком, все верующие люди выходят из своих убежищ, их сердца наполнены неописуемой радостью, ибо они помнят слово Господа, предсказанное наперед. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Луки 21, 25, 28. Для них не страшны все эти знамения и потрясения, потому что это признаки их спасения, ибо они ожидали этого мгновения и молились о нем. Они знают, что это шаги Господа. Они покидают свои убежища, но их враги и палачи, которые искали до этого момента их смерти, бегут теперь к этим убежищам и бегут не для того, чтобы найти в них гонимых, но чтобы самим укрыться от лица грядущего Господа. Клич в рядах армии Антихриста также теперь изменился. Ведь еще так недавно они кричали: «Кто подобен зверю сему или нашему вождю, и кто может сразиться с ним?» А теперь они кричат, обращаясь к горам: «Сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» В этих словах чувствуется сознание бессилия и раскаяния в своем безумном предприятии. Но это раскаяние пришло слишком поздно. Горы не помогут и не спасут от неизбежного теперь суда. Ибо Иоанн, которому был открыт этот момент за долгое время, говорит: «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: „Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих.“ Откровение 18:19. Палестина к тому моменту превращена в пустыню. Она оказалась без жителей, часть народа бежала, не успевшие убежать, еще не убитые Антихристом, скрываются кто где может. Нет людей, которые могли бы заняться немедленно погребением уничтоженных полчищ. Поэтому ангел Господень заранее дает приказание птицам небесным собираться в Палестине. Слова Господа: «Где будет труп, там соберутся орлы» Матфея 24:28 с точностью сбываются теперь. Вся Палестина покрыта трупами, и орлы слетаются со всех сторон для их уничтожения. Дальше Иоанн говорит: «И увидел я зверя и царей земных, и воинство их, собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним. И оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его. И все птицы напитались трупами их». Книга Откровения 19:11-21. Вот картина Армагеддона, которая изображена в Священном Писании от начала и до конца. В ней совершенно отсутствуют мотивы политической борьбы между отдельными народами или коалициями народов. Да к тому времени вообще не существует на земле никакой независимой нации той или иной страны, и никакой борьбы между народами быть не может, ибо весь мир представляет собой одно универсальное царство дьявола. И народы не восстают для борьбы той или иной страны с другой, но подданное царство дьявола под его предводительством восстают для борьбы с подданными Царства Божие, находящимися под покровительством Иеговы Иисуса Христа. Последний акт этой борьбы за обладание землей начался борьбой между сверхчеловеком и двумя пророками. Он продолжался все 3,5 года, во время которых беспощадно уничтожались все верующие в Бога, и, наконец, завершился Армагеддоном, когда полчища, собранные Антихристом из всех народов для последнего сражения с грядущим Христом, уничтожаются им и его церковью, грядущей вместе с ним. Поражение полчищ, собранных в Армагеддоне, началось с затемнения солнца, падения метеоритов, уничтожением одного человека другим и массовой гибелью от разрыва сердца. Ужасы были невыносимы. От страшных язв на почве, нервного напряжения, глаза истаивали в яминах своих, и язык прилипал к гортани. Страшное поражение заканчивается при личном появлении Христа и его церкви. Сам вождь народов, зверь и его лейтенант, лжепророк, схвачены живыми и брошены в озеро огненное вместо заслуженного пребывания, а остальные убиты мечом Господа. И птицы небесные, услышавшие призыв собраться в Палестину, явились санитарным отрядом в руке Бога за отсутствием жителей страны. Птицы уничтожают плоть поверженных, а кости будут собраны впоследствии, когда рассеянный и прячущийся народ израильский снова соберется в свою страну. Пророк Иезекииль, описывая это страшное поражение в 39 главе своей книги, называет сверхчеловека Гогом, князем Роша, Мешеха и Фувала. Исторически эти страны и племена соответствуют современной Турции и другим странам Ближнего Востока, прилегающим с севера к Палестине. В начале своей власти сверхчеловек делает Иерусалим своей всемирной столицей. Но после того, как он оскверняет храм Божий, воссевший на престоле и выдавая себя за Бога, восставшему против него народу израильскому, как видно, удается изгнать его из Иерусалима, хотя и на короткое время, ибо впоследствии он со своей армией снова занимает Иерусалим, разрушает его, а храм оставляет в запустении на все время борьбы со святыми. Но он, как видно, уже не пытается сделать разрушенный Иерусалим своей столицей и, возможно, что изберет для этого Багдад, Истамбул или какой-нибудь другой город Ближнего Востока. И так как центр его правления находится в районе исторических племен Роша, Мешеха и Фувала, то он и называется их князем. Но названный Иезекиилем этим именем, он в сущности является воплощением дьявола и царем царей всех земли, ибо ему дана власть над всеми племенами, народами и языками. В истории своей борьбы с дьяволом за обладание землей дьявол дважды совершает нападение на Иерусалим, как центр Царства Божия на земле. И между этими двумя атаками Иерусалима тысячелетний перерыв. Но в обоих случаях он носит у Иезекииля то же самое имя – имя Гога. Главы 38 и 39 содержат подробности этих двух нападений. В 38 главе своей книги Иезекииль описывает подробности атаки Иерусалима в конце тысячелетнего царства, когда народ живет спокойно, без вооружений, без укреплений и даже без запоров на дверях. Это описание соответствует атаке, изображенной в Откровении 20:7-10. Иоанн видит, что огонь нисходит с неба и пожирает собранное против Иерусалима полчище. А Иезекииль в конце своей главы говорит, что Бог проливает на полки Гога огонь и серу. Огонь от Бога является могильщиком полчищ. У Иезекииля 38 глава, у Иоанна Откровение 20. Глава же 39 книги Иезекииля содержит описание битвы в Армагеддоне перед началом Царства Божия на земле. Она соответствует Откровению 19:11-21. В обоих этих местах птицы являются могильщиками для пораженных полчищ. И после этого поражения возвратившиеся из рассеяния жители Палестины 7 месяцев хоронят кости убитых. И 7 последующих лет уничтожают огнем оставленные армией Антихриста вооружения. Битва или уничтожение полчищ сверхчеловека в Армагеддоне окончено. Он лично и его лейтенант удалены с земли. Но земля еще не совсем очищена от людей мира сего. Легионы сверхчеловека состояли большей частью из жителей стран, ближайших к Палестине, которых он мог стянуть в короткий срок. Но осталось еще много людей в отдаленных странах, для которых наступила теперь очередь предстать пред судом справедливого Бога, дабы получить возмездие по своим делам и по отношению к святым в период великой скорби. Пришедший на помощь своим избранным в ответ на их беспрерывные молитвы, Господь, уничтожив в первую очередь их противников, посылает теперь вестников своих с трубою громогласною по всей земле, возвещая находящимся в потаенных местах святым и остатку Израиля, что их избавление совершилось, что тот, на которого они уповали, пришел, что он лично ожидает их в Палестине. Матфея 24:30-31. Охваченный радостью остаток Израиля, находящийся в пустыне и рассеянный по всей земле, а также верующие из других народов, при помощи посланников Господа, стягиваются к Палестине. Покрывало, лежавшее долгие годы на глазах Израиля, снято теперь совершенно. Народ увидел во всей наготе страшную роковую ошибку своих отцов, отверших в свое время его как Мессию. Увидел также и свою ошибку, что, не внимая голосу посланных им Моисея и Ильи, принял на короткое время лже-мессию как своего долгожданного царя. И теперь при вести, что он лично ожидает их, трепеща от радости и страха, они идут, чтобы увидеть его, своего Мессию, лицом к лицу. Пророк Захария, видя этот величайший момент в истории Израиля, говорит: «И будет тот день, я истреблю все народы, нападавшие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью духа благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Книга пророка Захарии 12:9-14. Народ, собранный к Иерусалиму, проходит через полное национальное возрождение от Духа Святого, ибо через пророка Иаиля за долгие времена до этого момента дано было обещание от Бога в следующих словах: «И будет после того», то есть после поражения всех народов, «и залью Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Иаиль 2:28-29. Дух Божий, который участвовал некогда в сотворении земли и человека, который был дан как мать для дитяти, для человека, чтобы воспитывать и руководить его, превращая в образ Творца, но которого человек отверг в допотопном мире, Дух, который некогда действовал в Моисее и других пророках, Дух, который возродил, организовал и восхитил Церковь от земли, который во время судов над миром пребывал на престоле вместе со Христом и Церковью, теперь вместе со Христом и Церковью возвратился на землю, чтобы пребывать на ней, как пребывал от начала после сотворения земли, чтобы руководить живущими на земле в продолжение грядущего тысячелетия, а потом во веки веков. И под влиянием нешедшего теперь Духа Божия на земле происходит национальное возрождение Израиля. Дух Божий открывает перед народом Иисуса Христа как Мессию. И под влиянием духа умиления Израиль воззрит на Него, которого пронзили его отцы, раскается в своем долговечном грехе и получит прощение от Господа. Народ примет его как своего Мессию, и Мессия примет народ навеки и навсегда, как подданных его наступающего царства на земле. Собирание Израиля и всех святых окончено. Примирение между царем и его подданными совершилось. Теперь наступил момент для последнего и окончательного суда над остатками живущих на земле, о которой Господь говорит в следующих словах: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть», и так далее. Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда же мы видели Тебя и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Матфея 25:31-46. За долгое время до последнего события через пророка Иаиля Господь предупреждал народы в следующих словах: «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили». Иаиль 3.1.2. На основании двух вышеприведенных текстов Писания, а также всего хода исторических событий, изложенных в других местах Библии, которые мы уже рассматривали прежде, перед нашим взором разворачивается следующая картина дальнейших событий. Битва в Армагеддоне окончена. Посланные Господом вестники собрали к нему остатки рассеянного Израиля и всех святых. В долине Иосафата воздвигнут престол Великого Суда над остальными из живущих на земле. И возможно, что те же вестники, которые собирали Израиля, собирают теперь всех живущих на земле. Последние громадными массами стягиваются к Палестине. Пророк, видевший эту картину за долгие времена, восклицает: «Толпы! Толпы в долине суда! Ибо близок день Господа в долине суда!» Иаиль 3, 12-14. Собравшиеся в Палестину толпы народов разделяются служителями Господа. Одна часть, явившаяся, становится по правую сторону престола, вторая — по левую. Израиль и другие, избранные Господом, становятся около престола, как свидетели. Разбор дел собравшихся не происходит. Их будущность определена ими самими уже заранее. Здесь только выносится и подтверждается приговор. Тем, которые оказались по правую сторону престола, судья выносит следующий приговор: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, за то, что, когда я был в нужде, вы служили мне». Не ожидая, как видно, подобного милостивого приговора, стоящие с правой стороны робко вопрошают: «Господи, когда мы послужили Тебе? Ведь мы не видели и не знали Тебя». Отвечая на их вопрос, судья, указывая на стоящих вблизи престола избранных им, говорит: «Вы сделали это одному из сих стоящих, которые страдали за имя Мое, а этим вы служили Мне лично». Рассматривая события, предшествующие этому последнему суду, мы видели, что во время страшного преследования Израиля всех верующих в Бога людей, последние, не имея печати зверя на челе и на руках, не могли показаться в публичном месте, чтобы купить себе пищу и одежду. Они прятались в потаенных местах. Многие были больны, наги, голодны, терпели жажду, находились в тюрьмах, и все были вообще в великой нужде. И находились во всех странах многие люди, которые, будучи наружно лояльными, подданными сверхчеловека, обязанными по законам предавать всех святых, рискуя собственной свободой и жизнью, оказывали помощь гонимым, подобно тому, как было в Германии во время преследования и уничтожения властями евреев, когда многие германцы укрывали гонимых и помогали им. Как видно, подобные люди снабжали одеждой и пищей преследуемых, оказывали помощь больным, а некоторые даже посещали узников в тюрьмах. И таким образом, будучи номинально подданными дьявола, как и все живущие в то время на земле, своим отношением к гонимым они служили Богу. И теперь они судятся не по своей принадлежности к царству Антихриста, а по своим делам. Они рисковали своей временной жизнью ради гонимых святых, и теперь получают награду вечную из жизни со святыми в наступающем вечном Царстве Божьем. И находившиеся вблизи престола, избранные Господом, которым была оказана та или иная милость стоящими по правую сторону, свидетельствуя об этой милости, подтверждают всемилостивейший приговор, вынесенный их Мессией. Толпы народа, оказавшиеся по левую сторону, также выслушивают свой вечный приговор из уст великого и справедливого судьи: «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо когда я был в нужде, вы не оказали мне милости». Последние также задают вопрос: «Когда мы видели тебя и не послужили тебе?» Судья, указывая снова на стоящих вблизи свидетелей своих святых, которые недавно были гонимы, говорит: «Так как вы не оказали милости одному из сих, стоящих здесь, то этим самым вы не оказали милости мне лично». И люди, стоящие по левую сторону в свое время, когда в мире было проповедано Евангелие спасения во Христе, не приняли его как своего личного спасителя. и многие миллионы из них, вероятно, называли себя христианами. Многие жили в так называемых христианских странах. Но когда на мировой арене появился Антихрист, они с радостью приняли его как своего вождя. Во время религиозной войны со святыми они были на стороне Антихриста. Они приняли начертание с его изображением на свое чело и руку, преклонились перед ним, как перед Богом. Во время последующего гонения на остаток Израиля и святых, зная, что эти гонимые находятся в нужде, они не оказали им помощи, а были бесчувственны, беспощадны и, вероятно, предавали их где и когда могли. Таким образом, они отвергли Христа, Бога, и приняли Антихриста, дьявола, служили ему, содействовали ему в его борьбе с Богом, были немилосердны к святым и этим сами себе приготовили справедливый приговор судьи, сами определили свою вечную участь. Ибо нет милости тем, которые не оказывают милости другим. Звучит вечная истина Слова Божия. И приговор для них: «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, приготовленный дьяволу и ангелам его». Огонь вечный является местом, приготовленным для вечного пребывания в нем дьявола и его ангелов, но не для живущих на земле сынов человеческих. Но так как люди последних дней мира сего отвергли Христа и добровольно избрали своим вождем и Богом дьявола, этим они добровольно перешли на его сторону и присоединились к сонму его служителей, его ангелов, поэтому они должны разделить с ними его вечную участь. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Говорит Библия о всех живущих на земле в результате последнего справедливого суда. Вместе с этим последним судом оканчивается навсегда история царства мира сего на земле. Она началась вместе с отпадением человека от Бога и окончилась ввержением человека в огонь вечный вместе с дьяволом. Этим последним приговором для всего остатка живущих на земле наша планета оказалась совершенно очищенной от влияния дьявола. Откровение 20:1-3. И от всех его служителей, как ангелов, так и людей, перешедших на его сторону. Камень изведения Навуходоносора, которым является Христос, совершенно уничтожил истукана мира сего, от которого на земле не осталось и следа. Лопата судов, о которой говорил Иоанн Креститель, и которая находилась в руке Господа, очистила совершенно его гумно, то есть землю. Он собрал теперь свою рассеянную пшеницу в житницу свою, то есть своих святых, на очищенную землю, а солому, то есть весь греховный мир, вверх в огонь неугасимый. Во время очистки земли водами потопа оказалась малая горсть пшеницы, то есть еще не зараженного семени человеческого в лице семейства Ноя. Это семейство было переведено на новую, очищенную землю для овладения и населения ее. Теперь, во время последних судов, на очищенную последний раз и навсегда землю переходит остаток современного Ноя, народа израильского, которому вверяется очищенная навсегда и навеки земля. Вместе с Израилем очищенную землю наследуют также остатки верующих великой скорби, присоединившие свою судьбу к судьбе Израиля во время его бедствий. Это та группа людей, которая оказала милость гонимым и при суде была поставлена по правую сторону. Как велико общее число оставшихся из всех этих трех групп, Библия не дает нам никакого указания, кроме Израиля, из которого, по-видимому, спасется 1/3 часть всего народа, что составляет приблизительно 3-4 миллиона. Но делая вывод из всех судов, пронесшихся над землей в последние 7 лет, которые описаны в Откровении, поражение в Армагеддоне и последнего суда в долине Иосафата, остаток всех живущих на земле едва ли превысит 2 или 3 десятка миллионов людей. Сбылись во всей полноте слова Господа: «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть».